Глава 9. Вверху в новостройках. Тьму наполняли узоры, как пчелиные соты цвета крови. Было тепло и по большей части мягко. «Ну и бардак», — сказал один из ангелов. Голос оказался женский и доносился откуда-то из далекого далека, но звучал нежно, музыкально и очень отчетливо. «Надо было перехватить его еще у Леона», — сказал второй ангел, тоже женщина. «Наверху это не понравится». «У него, похоже, что-то было в этом большом кармане, видишь? Карман разрезали, чтобы это вытащить». «И не только карман, сестренка. Господи! Вот». Узоры качнулись и поплыли, когда кто-то подвинул его голову. Холодная ладонь у него на щеке. «Не испачкай себе рубашку», — сказала первый ангел. «Дважды в день это не понравится. Как, по-твоему, с чего это он так ломанулся?» Его это выводило из себя, потому что хотелось спать. Разумеется, он спит, но почему-то в его мозг просачиваются искусственные сны марши, и он барахтается в рваной путанице фрагментов из самых разных серий важных мира сего. Мыло тянулось беспрерывно еще до его рождения. Сюжет — этакий многоголовый солитер повествования, извивающийся как магнитная лента. Каждые несколько месяцев сворачивался кольцом, чтобы поглотить самое себя, но потом отращивал новые головы, жадные до напряжения и накала страстей. Наконец Бобби смог увидеть этого корчащегося червяка целиком, во всю его длину, таким, каким Марша его никогда не увидеть, удлиненную спираль сенснетовской ДНК, простершую щупальца хрупкой дешевой эктоплазмы к бесчисленным голодным сновидцам. Что до Марши, к ней повествование приходило через органы чувств Мишель Морган Магнум, главной героини, унаследовавшей корпорацию Магнум АГ. Но сегодняшняя серия странным образом все норовила уклониться от отчаянно запутанных сердечных дел Мишель, за которыми Бобби так и так давно устал следить, и перескакивала на подробные описания социоархитектуры самодостаточных комплексов ульев типа Солери. Некоторые детали этих описаний казались подозрительными, даже на взгляд Бобби. Он, например, сомневался, что там действительно целые этажи отведены под продажу только льдисто-голубых вельветовых комбинезонов с алмазными пряжками у колен, или что другие этажи там вечно темные и заселены исключительно голодающими детьми. В это последнее, как он вроде бы смутно помнил, Марша верила беззаветно и относилась поэтому к новостройкам с суеверным ужасом, как к некоему вертикально вздыбленному аду, куда ей придется однажды взойти. Другие фрагменты искусственного сна напомнили Бобби сенснетовский канал знания, появлявшийся у них в доме в качестве бесплатного приложения к каждой Steam-подписке. Там тоже были замысловатые мультипликационные диаграммы внутренней структуры новостроек. На них накладывался монотонный голос, бубнивший лекцию об образе жизни различных их обитателей. Эти обитатели, когда Бобби удавалось на них сосредоточиться, казались еще менее убедительными, нежели вельветовые вспышки цвета голубого льда или беззвучно крадущиеся во тьме младенца-каннибалы. Веселая молодая мать резала пиццу огромным промышленным водяным ножом на кухоньке безупречно чистой однокомнатной квартиры. Стеклянная дверь открывалась на узкий балкон и прямоугольник мультяшно-голубого неба. Женщина была черной, но не негритянкой. Бобби подумал, что она скорее походит на какую-нибудь порно-куклу из модуля в его спальне, только очень-очень темную, юную и в образе счастливой матери. И у нее были, так казалось на первый взгляд, маленькие, но мультяшно идеальные груди. В этот момент, как будто чтобы еще больше усилить его тупое замешательство, поразительно громкий и очень несенснетовский голос сказал: «А вот это Джеки я определенно назвала бы признаком жизни. Не то чтобы все пучком, но кое-что точно торчком». Тут его закружило, и он снова вывалился в глянцевую вселенную Мишель Морган Магнум, отчаянно боровшийся за то, чтобы предотвратить поглощение своей корпорации Magnum AG зловещим промышленным кланом Накамура из Сикоку. В данном случае представителем клана выступал, усложнение сюжета, основной любовник Мишель в этом сезоне, состоятельный, но почему-то жадный до пары лишних миллиардов, красавец-политик из Новой Советии Василий Суслов, который и одеждой, и своим внешним видом удивительно смахивал на готиков из заведения Леона. Серия, похоже, приближалась к некой кульминации. Антикварный БМВ, переоборудованный под водородный аккумулятор, был обстрелян на улице близ жилого блока Кавина Конкорс Кортс с радиоуправляемых западно-германских микровертолетов. Мишель Морган Магнум хлестала никелированным пистолетом Намбу по щекам вероломного личного секретаря, а Суслов, с которым Бобби все больше начинал идентифицироваться, надумал смыться из города с роскошной феминой телохранителем. Та была японкой, однако почему-то крайне напоминала Бобби еще одну девицу из его голографического порномодуля. Но тут кто-то закричал. Бобби никогда не слышал, чтобы так кричали. И в голосе кричавшего было что-то до ужаса знакомое. Но прежде чем он успел начать переживать из-за этого, перед глазами у него вихрем закружились кроваво-красные соты, и он пропустил конец важных мира сего. Мелькнула невнятная мысль, красный вихрь как раз сменился черным, что он всегда может спросить у Марши, чем же там закончилось. «Открой глаза, приятель. Вот так. Свет слишком яркий». «Слишком еще мягко сказано, но это ничего не меняло. Белый, белый, белизна». Он вспомнил, как его голова взорвалась, будто много лет назад. Взрыв гранаты, вспышка сумасшедшего белого света в пронизанной холодными ветрами темноте пустыни. Его глаза открыты, но он ничего не видит. Только белое. «Ну, в обычной ситуации я бы дал тебе поваляться в отключке еще немного, учитывая, в каком ты парень состоянии. Но те, кто мне платит, говорят, поставь парня на ноги, так что я тебя обужу, еще не закончив работу. Хочешь спросить, почему ты ничего не видишь, да? Только белый свет, вот и все, что ты видишь. Это верно. А дело в том, что у нас тут стоит реле нейропрерывания. Между нами говоря, эта штука взята из секс-шопа. Но не вижу причин, почему бы не использовать ее в медицине, если так уж хочется. А нам того хочется, потому что тебе по-прежнему чертовски больно. И уж во всяком случае, ты лежишь тихо, пока я работаю». Голос был спокойным и размеренным. «Ну вот, главная проблема была у тебя со спиной. Но я поставил скобы и наложил несколько футов цеплючки. Сам посуди, кто тебе тут сделает пластическую операцию? Но милашки, думаю, сочтут эти шрамы весьма привлекательными». «А что я делаю теперь?» «Я вычищаю рану у тебя на груди, а потом мы и ее застегнем кусочком цеплючки, и все будет готово. Правда, ближайшие несколько дней тебе придется двигаться очень осторожно, иначе разойдутся скобы. Я уже налепил на тебя парочку дермов и налеплю еще несколько потом. А тем временем я собираюсь переключить твой сенсориум на аудио и полное видео, чтобы ты постепенно начинал приходить в себя. Не обращай внимания на кровь, она вся твоя, но больше уже ниоткуда не течет». Белизна свернулась в серое облако, предметы с медленной неуклонностью, как при ловле глюков под пылью, стали приобретать очертания. Он распластан по обитому чем-то потолку, смотрит вниз на белую безголовую куклу. На месте головы у куклы зеленая хирургическая лампа, которая, похоже, растет у нее из плеч. Негр в залитом кровью зеленом халате распыляет что-то желтое в разверстую рану, которая сбегает наискось от левого соска куклы и кончается почти над тазовой костью. Бобби знает, что мужчина черный, потому что тот с непокрытой головой, непокрытой, бритой и глянцевой от пота. Руки негра скрываются под туго натянутыми зелеными перчатками. Зеленые перчатки и скользкий набалдашник лысины, ничего больше от негра в сущности и не видно. По обеим сторонам шеи к коже куклы присосались розовые и голубые дермодиски. Края раны кажутся выкрашенными чем-то вроде шоколадного сиропа, а желтый аэрозоль вылетает из серебристого баллончика с тихим шипением. Тут Бобби осознал, что перед ним, и вселенная тошнотворно опрокинулась. Лампа свисала с потолка, потолок был зеркальный, а куклой был он сам. Казалось, длинный эластичный шнур снова выдернул его сквозь красные соты назад, в комнату из сна, где черная девушка резала детям пиццу. Водяной нож не издавал ни звука. В игольчатом потоке высокоскоростной воды крутились микроскопические песчинки. Инструмент предназначался для разрезания стекла и стали, а вовсе не для того, чтобы нарезать на ломтики пиццу из микроволновки. Бобби хотелось вопить, он боялся, что женщина отрежет себе палец, даже этого не почувствовав. Но кричать он не мог, как не мог пошевелиться или вообще издать хоть какой-то звук. Женщина любовно вырезала последний кусок и, нажав ногой на отключающую нож педаль в полу, переложила нарезанную пиццу на белое керамическое блюдо. Потом повернулась к прямоугольнику голубизны за балконом, где были ее дети. «Нет», — сказал Бобби, проваливаясь глубоко в себя, — «не надо. Потому что существа, которые ворвались в комнату и бросились к женщине, были не пацанами-дельтапланеристами, а страшными монстрами, младенцами-каннибалами из снов Марши. У них были крылья, порванные в лохмотья, мешанина розовых костей, металла, туго натянутых перепонок из пластиковых лоскутов. Он увидел их зубы. «Ух», — сказал негр, — «потерял тебя на секунду». «Ненадолго, понимаешь, только, быть может, на одну нью-йоркскую минутку». Его рука в зеркале над головой взяла из кровавой тряпки рядом с ребрами Бобби плоскую катушку из прозрачного синего пластика. Двумя пальцами он осторожно вытянул кусок какого-то коричневого, собравшегося бусинами вещества. По краям бусин вспыхивали крохотные точки света, дрожали и, казалось, раскачивались. «Цеплючка», — пояснил негр и второй рукой нажал на кнопку, наверное, кнопку встроенного в синюю катушку резака. Теперь отрезок нитки бус свободно качнулся и стал извиваться. «Славная хреновина», — продолжал негр, поворачивая катушку так, чтобы и Бобби тоже было видно. «Новая. Такие сейчас используют в Тибе». Что-то коричневое, безголовое, каждая бусина — сегмент тела, каждый сегмент окаймлен бледными светящимися ножками. Потом, как фокусник, взмахнув руками в зеленых перчатках, негр наложил гадину по всей длине открытой раны и легким движением оторвал последний сегмент, тот, что был ближе всего к лицу Бобби. Отделяясь, этот сегмент втянул в себя блестящую черную нить, служившую многоножке нервной системой, и каждая пара клешней, одна за другой, сомкнулась, крепко стянув края раны, будто задернула молнию на новой кожаной куртке. «Ну вот, видишь», — сказал негр, промокая остатки шоколадного сиропа влажным белым тампоном. «Не так уж было и страшно, правда?» Его вступление в апартаменты дважды в день совсем не походило на то, что так часто рисовало Бобби воображение. Начать с того, что он никогда не думал, что его вкатят на кресле-каталке, позаимствованном в роддоме Святой Марии. Название и серийный номер были аккуратно выгравированы лазером на тусклой хромировке левого подлокотника. Катившая его женщина, однако, вполне вписалась бы в какую-нибудь из его фантазий. Ее звали Джеки, первая из двух девушек с новостроек, которых он видел у Леона, и, насколько он понял, одна из двух его ангелов. Кресло-каталка беззвучно катилось по ворсистому серому паласу, от стены до стены, устилающему узкий проход к жилым помещениям, но золотые побрякушки на Федоре весело позвякивали при каждом шаге черного ангела. И он представить себе не мог, что хата дважды в день окажется такой огромной или что в ней будет полно деревьев. В своей импровизированной операционной пай доктор, не преминувший объяснить, что на самом деле никакой он не врач, а просто тот, кто иногда помогает выпутаться, устроившись на драном высоком табурете, стянул окровавленные зеленые перчатки, закурил сигарету с ментолом и посоветовал Бобби недельку-другую не перетруждаться. Через несколько минут Джеки и Риа, второй ангел, с трудом впихнули его в мятую черную пижаму, которая выглядела как одежда из дешевого фильма про ниндзя, плюхнули в кресло-каталку и двинулись к шахте лифтов в сердцевине улья. Благодаря еще трем дополнительным дермам из спаевых закромов, один из них был заряжен добрыми 2000 миллиграммов аналога эндорфина, в голове у Бобби прояснилось, и никакой боли он не испытывал. «Где мои вещи?» – запротестовал он, когда его выкатили из первого коридора в другой, ставший опасно узким из-за десятилетних наслоений водопроводных труб и проводки. «Где моя одежда? Дека и все остальное?» «Твоя одежда, дорогуша, в том виде, в каком она была, сейчас в пластиковом мешке у Пая, ждет, когда он спустит ее в мусоропровод. Паю пришлось срезать ее с тебя на столе, и уж если на то пошло, она была просто окровавленными лохмотьями. Если твоя дека была в куртке, в заднем кармане, думаю, что те, кто тебя порезал, ее и забрали, едва не прихватив и тебя заодно». И ты, ублюдок, ко всем чертям испортил мне рубашку от Салли Стэнли. Ангел Рэй оказалась не слишком дружелюбной. «Ну», — протянул Бобби, когда они заворачивали за угол, — «хорошо. А вы, случайно, не нашли в карманах отвертку? Или кредитный чип?» «Чипа не было, малыш, но если ты имеешь в виду отвертку с 200 и еще 10 новых иен в рукоятке, то это как раз цена моей новой рубашки». Виту дважды в день был такой, как будто толкач не особенно рад видеть Бобби. В самом деле, можно было подумать, что он вообще его не заметил. Смотрел прямо сквозь него, на Джеки и Реа, и скалил зубы в улыбке, целиком состоявшей из нервов и недосыпания. Бобби подкатили достаточно близко, так что ему было видно, какие желтые у дважды в день белки, почти оранжевые в розовато-пурпурном свечении светодиодных трубок Grow Light, которые, казалось, в полном беспорядке свисали с потолка. «Что вас, суки, задержало?» — спросил толкач, но в голосе его не было ни тени гнева, одна только смертельная усталость и еще что-то такое, что Бобби поначалу не смог определить. «Пай», — сказала Джеки, качнув бедрами мимо кресла, чтобы взять пачку китайских сигарет с невероятных размеров деревянной конструкции, служившей дважды в день кофейным столиком. «Он виртуоз, наш Пай». «И научился этому в ветучилище», — ради Бобби добавила Реа. «Но обычно он так пьян, что никто не позволит ему попрактиковаться даже на собаке». «Так», — сказал дважды в день, останавливая, наконец, взгляд на Бобби. «Значит, жить будешь». Этот взгляд был настолько холодный, настолько усталый и клинически отстраненный, настолько далекий от маски такого маниакального шустрилы, которому сам черт не брат, принимавшийся Бобби за его истинную личность, что Бобби смог только опустить глаза и уставиться в стол. Лицо у него горело. Почти 3-метровой длины стол был сколочен из бревен, каждая толще ноги Бобби. Должно быть, дерево какое-то время провело в воде, в некоторых местах еще сохранилась белесая серебристая патина плавуна, как на колоде, возле которой Бобби играл давным-давно в детстве в Атлантик-Сити. Но дерево не имело воды уже довольно давно, и столешницу покрывала плотная мозаика из воска оплывших свечей, винных пятен, странной формы луж, матово-черной эмали и темных ожогов от сотен раздавленных сигарет. Стол был так завален едой, мусором и разным компьютерным железом, что казалось, это какой-то уличный торговец собрался было разгружать товар, но потом передумал и решил пообедать. Тут были наполовину съеденные пиццы, от вида катышек криля в кетчупе у Бобби стало сводить желудок. Рядом с обваливающимися стопками дискет, грязные стаканы с затушенными в недопитом красном вине окурками, розовый стероновый поднос с ровными рядами заветрившихся канапе, открытые и неоткрытые банки пива. Антикварный герберовский кинжал лежал без ножен на плоском обломке полированного мрамора. Еще на столе оказалось по меньшей мере 3 пистолета и, быть может, 2 десятка компонентов загадочного с виду компьютерного оборудования, того самого ковбойского снаряжения, при виде которого в обычных обстоятельствах у Бобби потекли бы слюнки. Теперь же слюнки текли из-за куска холодной пиццы с крилем, но голод был ничто по сравнению с внезапным унижением, которое он испытал, увидев, что дважды в день на него просто плевать. Нельзя сказать, что Бобби думал о нем именно как о друге, но он, безусловно, немало вложил в надежду, что дважды в день видит в нем равного, человека, у которого хватает таланта и инициативы, у которого есть шанс выбраться из Баритауна. Но взгляд дважды в день сказал ему, что он, в сущности, никто, и к тому же Вильсон. «Взгляни-ка на меня, друг мой», — сказал голос, но это был не дважды в день, и Бобби поднял глаза. По обе стороны от дважды в день на пухлой хромированно-кожаной кушетке оказались еще двое, оба негры. Говорящий был одет в какой-то балахон или халат. На носу у него сидели древние очки в пластмассовой оправе. Очки были ему велики, к тому же в квадратах оправы отсутствовали линзы. Другой был вдвое шире в плечах, чем дважды в день, но на нем оказался строгий костюм, какие носят в кино японские бизнесмены. Безупречно белые манжеты французской рубашки были застегнуты блестящими прямоугольниками золотых микросхем. «Просто стыд и срам, что мы не можем дать тебе немного времени подлечиться», — сказал первый. «Но у нас тут серьезная проблема». Он помедлил, снял очки и помассировал переносицу. «Нам требуется твоя помощь». «Черт!» — ругнулся дважды в день. Он наклонился вперед и, взяв из пачки на столе китайскую сигарету, прикурил ее от свинцового черепа размером с крупный лимон, потом потянулся за стаканом вина. Мужчина в очках, протянув худой коричневый палец, постучал им по запястью дважды в день. Дважды в день выпустил стакан и откинулся назад. Лицо его оставалось тщательно пустым. Мужчина же улыбнулся Бобби. «Счет ноль», — сказал он. «Нам сказали, такая у тебя кличка». «Верно», — выдавил Бобби. Вышло какое-то карканье. «Мы хотим знать о деве счет». Негр ждал. Бобби, прищурившись, посмотрел на него. «Вьей Мирак». Мужчина снова надел очки. «Наша госпожа, дева чудес». «Мы знаем ее», — он сделал какой-то странный жест левой рукой, — «как Эрзули Фреду». Бобби осознал, что сидит с открытым ртом, и закрыл его. Три темных лица ждали. Джеки и Рео исчезли, но он не видел, как они ушли. Бобби охватила паника, и он, в отчаянии оглянувшись по сторонам, увидел странные заросли низкорослых деревьев, окружающих стол. Во всех направлениях свисали под различными углами светодиодные трубки. В гуще зеленой листвы проглядывали розовато-пурпурные чучела. Никаких стен. Стен вообще не видно. Кушетка и видавший виды стол стояли на какой-то прогалине с полом из шершавого бетона. «Мы знаем, что она приходила к тебе», — сказал гигант, осторожно кладя ногу на ногу. Он поправил безупречную складку на брюках, и Бобби подмигнула золотая запонка. «Мы это знаем, понимаешь?» «Дважды в день, — говорит, — это твой первый рейд», — вмешался второй. «Правда?» Бобби кивнул. «Значит, ты избран легбой», — сказал мужчина, снова снимая пустую оправу, — «чтобы встретиться с Вьей Мирак». Он улыбнулся. У Бобби снова отвисла челюсть. «Легба», — повторил негр, — «хозяин дорог и тропинок, лоа коммуникаций». Дважды в день затушил сигарету о поцарапанное дерево, и тут Бобби увидел, что руки у него дрожат.